Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Ровно 4 века назад, в январе 1622 года, родился Жан-Батист Мольер. Он изменил мировую драматургию, оставил бессмертное литературное наследие, и до сих пор мы читаем его пьесы, видим постановки в театрах и неизменно смеемся и сопереживаем героям. Виктор, ну вот как вы думаете, в чем все-таки загадка, секрет, что прошло столько времени, а до сих пор это смешно?
Вы знаете, этот секрет не разгадывается. Дело в том, что смех – самое сложное искусство. Если мы посмотрим на мировую литературу, на мировую драматургию, то мы увидим, что очень мало действительно гениальных драматургов, которые совладели со смехом. Ну, у нас мы знаем Гоголя, и лучше Гоголя никого нету. А вот у французов, да. Ну и, конечно, это поразительное. Ревизор – это поразительная вещь, и мы гордимся этим. А вот что касается Мольера, это совершенно фантастическая загадка, потому что его юмор, он же мирового качества, то есть над его пьесами и над его спектаклями смеются и в Африке, и в Латинской Америке, ну, только, может быть, пингвины в Антарктиде не смеются, а все остальное,
и то
еще неизвестно. Это же поразительно. И дело в том, что он не берет какие-то абстрактные пороки. Он создает характеры. Да, характеры порой имеют какое-то направление. То есть у Шекспира больше разнообразия в характере. Но вот это целевое направление мольеровского характера, оно совершенно изумительное, потому что она не превращает его в схему, она оставляет его человеком, и одновременно она его делает каким-то мировым символом. Ну вот, например, возьмите Дон Жуана, да? Сколько Дон Жуанов возникало до Мольера? Ну, несколько. А Дон Жуан мольеровский, ну, это просто-напросто тот самый символ, который вошел в наш обиход. Даже не знаем, что когда говорим Дон Жуан, мы должны добавлять Мольера, потому что именно мольеровский Дон Жуан и стал символом. И то же самое, если мы возьмем Тартюфа, например, или мизантропа, все эти образы, да огромное количество еще и других, и ранних пьес, образы ранних пьес, все эти образы, они каким-то удивительным образом выходят за рамки французской культуры, европейской культуры, они становятся понятны всем и одновременно не теряют глубину.
Это правда, и действительно, я вот когда готовилась к сегодняшней программе, прочитала много интересного, в том числе во Франции это вообще просто национальный праздник, юбилей Мольера. И запущен даже специальный большой информационный портал «Мольер-2022», который рассказывает и о том, насколько Мольер актуален сегодня для французов, потому что так же, как мы говорим на языке Пушкина, они, в общем, признаются, что говорят на языке Мольера. Там же я вот прочитала о том, что не только и немецкий театр формировался под влиянием мольеровских пьес, ну и русский, конечно, театр тоже упоминается, и Гоголь, и Фанвизин, и Грибоедов, но и даже арабский театр, арабская драматургия тоже испытала влияние Мольера уже, конечно, гораздо позже, но вот французы это сами признают.
Да неудивительно совершенно, потому что, смотрите, что сделал Мольер? Он превратил театр еще задолго до Станиславского, в общем, вот именно в комнату с тремя стенами. То есть все происходит натурально, никто не встает на цыпочки, никто не произносит с забыванием какие-то сложные фразы. Все становится, с одной стороны, как бы по-домашнему, все становится как бы как в жизни. Но почему как бы? Потому что на самом деле в каждом слове, в каждой фразе есть какая-то удивительная наполненность именно театральностью и именно тем, что составляет сущность театра. То есть образом, который запоминается именно таким, как он возникает на сцене. Не случайно сам Мольер был актером, и не случайно...
Да, вот об этом я хотела спросить вас, поэтому?
Да, увы, он и умер как актер, ведь это же страшная история, когда он сидел на стуле, в кресле даже, скажем, и произносил монолог, и вдруг кашель пошел с кровью, и зрители решили, что это так он играет потрясающе.
А пьеса
он умирал.
Была больной.
Да, да. А пьеса была... Да. Да. А он умирал, и кто-то все-таки догадался опустить занавес, но тем не менее, в общем, Мольер в тот же день и умер. То есть это называется жизнь и смерть на сцене. Это поразительно. Еще, конечно, меня абсолютно поражает, насколько у него одна за другой гениальные пьесы. Ну, можно придумать там, допустим, «Ревизора», можно придумать «Женивы». Да, у него у Гоголя нашего потрясающие две пьесы. Ну, у Мольера просто на конвейере стоит гениальность.
Это
гениальность
правда,
на конвейере. Правда. Когда вообще ты понимаешь, что у него есть разнообразие персонажей, он может вообще взять и священника католического, может взять мизантропа, может взять кого угодно, маркиза, который вообще такой кланяющийся вечно и так далее. И ты видишь, что это реально. Конечно, у него была опора. И здесь надо признать, как у Гоголя все-таки Николай I оценил «Ревизора». Также он разыграл, видимо, вот эту историю, которая связана с тем же Мольером. «Король солнца», то есть Людовик XIV, конечно, брал под покровительство Мольера. Без этого бы ничего не получилось в те времена. Но, тем не менее, вот именно под покровительством короля Мольер был абсолютно свободен в своих мыслях и своих решениях. Особенно, конечно, меня потрясло, что он снял театр с Катурнов, и театр пошел какой-то поразительной дорогой общения с жизнью. Ну, я, конечно, бы в Советском Союзе сказал реализм. Но это даже больше, чем реализм. Это какая-то особая энергетическая связь с нашей реальностью. То есть, вы знаете, я бы сказал, Мольер – это театр сам по себе.
В этом году к юбилею Мольера в России переиздана книга о нем датского автора, которая выходила, как ни странно, 100 лет назад, но актуальна по сей день. И вот об этой книге, которая вышла в издательстве «Гитиса», мы говорим с ректором «Гитиса» Григорием Заславским. Григорий, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в нашей программе. К юбилею Мольера «Гитис» перевыпустил книгу Карла Минцуса «Мольер. Театр, публика, актеры его времени». Переведена она была впервые на русский язык в 22-м году. Почему через 100 лет вы решили обратиться именно к этой книге, заново ее перевели и издали?
Ну, нельзя сказать, что мы ее заново переводили. Мы все-таки взяли тот именно перевод, который был сделан тогдашним преподавателем, даже профессором Гитиса Каверином. И в этом переводе, что интересно, автор опирался на французское издание этой книжки, переводил с французского, и мы следовали этому же самому изданию.
Автор сам датчанин, правильно?
Да, автор датчанин. И не покажется это кому-то странным, но книжки Карла Манциуса, вот этого датского исследования, о, скажем, театре Возрождения была переведена и издана в Италии и признана в Италии. Точно так же с большим уважением во Франции отнеслись к книжке Манциуса о Мольере, хотя во многом можно говорить, что Манциус был, что называется, у истоков и родоначальником серьезного театроведения и такой вот научной, даже публицистической мысли в Дании начала 20 века. И тем не менее, начав одним из первых, стоя у истоков, он уже такой вот задал высокую планку, как говорится, и поэтому, говоря об этой книге, мы и сегодня можем абсолютно безо всякого преувеличения называть ее одной из лучших книг о Мольере, несмотря на то, что даже в «Гитисе», что уж говорить о России, о Мольере писали и, например, многолетний ректор «Гитиса» Стефан Степанович Макульский.
А как вы считаете, почему так в России любят Мольера?
Потому что Мольер один из тех, кто чувствовал смешное. И, скажем, еще и потому, что Мольер со своим юмором не устарел, в том числе, наверное, и потому, что сам, как Шекспир, опирался на какие-то бродячие сюжеты современного ему английского театра, так комедии Мольера во многом выросли из площадного юмора французского, и вот эти вот средневековые французские фарсы им были, ну что называется, эмансипированные. То есть это такой вот довольно успешный опыт преображения довольно-таки легкомысленных, игривых и даже, скажем, прямо грубоватых фарсовых сюжетов в почти интеллектуальные драмы. То есть это в чем-то близко нашему жизненному опыту, когда на наших глазах люди, которые начинали как малиновые пиджаки, на наших глазах превращались в вполне респектабельных меценатов и покровителей искусств. Ну, собственно говоря, если, скажем, все это переносить на Мольера, как если бы мещанин во дворянстве через 5 лет уже, так сказать, обнаруживал склонность к мизантропии.
Но это правда, меня всегда поражает в Мольере, что столько лет прошло, ведь юмор очень часто устаревает, а здесь-то
быстрее,
это...
Быстрее, чем трагический.
Да, так, здесь ты это читаешь или смотришь со сцены, и это очень смешно, действительно искренне смешно. Здесь нет никакой натужности и так далее. Скажите, а вот как ваши студенты, новые, да, поколения актеров, режиссеров, как они сегодня понимают Мольера? Что они в нем видят? Что подчеркивают, может быть?
Ну, во-первых, естественно, мы, начав книжкой Мансоуса, считаем, что это только первый шаг, потому что наша издательская программа на этот год, она не ограничивается одной единственной этой книгой, и мы через 2 месяца надеемся выпустить книгу 6 переводов «Мизантропа», как раз упомянутого уже мною, в том числе там будет и 2 новых перевода. Один из них — это перевод Дмитрия Быкова, только-только наш выпускник, худрук театра Маяковского Миндога Скарбаускис выпустил в переводе Дмитрия Быкова «Школу жен», и сразу же этот текст начинает играть, что называется, новыми красками. Это то, что напоминает мне замечательное признание Деклана Донована, блестящего британского режиссера, который однажды сказал: «Как же я вам завидую, русским, у вас каждые 50 лет новый Шекспир, а нам приходится иметь дело все время с одним и тем же».
Речь была о переводах, да?
Конечно, естественно. Угу. И хотя мы имеем дело чаще всего с выдающимися переводами папы нашего заведующего кафедры истории театра России Бориса Николаевича Любимова, выдающегося переводчика Николая Любимова, который, как рассказывает Борис Николаевич, все свои переводы писал за маленьким столом в коммунальной квартире, и в это, конечно, невозможно поверить, как вот эти вот миры Франции и Испании умещались вот в этом скромном советском быте и непростом. И вот эти вот переводы Любимова, они совсем не устарели, но возможность одновременно получать и другие переводы, и работать с разными переводами. Мы знаем, что сегодня те, кто ставит Шекспир, очень часто обращаются сразу к 3, 4, а то и к 6 разным переводам той же пьесы «Гамлет». И одновременно для нас важно, что появляются какие-то новые переводы Осии Сороки или Андрея Чернова. Точно так же и Мольера, как только его красит возможность прочесть его новыми глазами. И вот этот вот новый перевод Быкова в театре Маяковского, конечно же, да, в нем есть какая-то та острота, которая была свойственна и самим пьесам Мольера. Это вот вторая книжка, которую мы планируем выпустить в этом году. И мы надеемся в ближайшее время запустить конкурс на лучшую комедию на русском языке и к концу года подвести итоги этого конкурса и издать книжку смешных современных российских комедий, где бы авторы не просто переписывали сюжеты Мольера, хотя мы прекрасно понимаем, что во многих пьесах комедиографы, что называется, заимствуют сюжеты друг у друга, и это было свойственно самому Мольеру, который, как мы знаем, ему приписывается фраза, когда кто-то его упрекнул в плагиате, он сказал, что «я беру свое добро там, где его нахожу». И в этом смысле мы не будем каким-либо образом пристрастны и тем более не станем упрекать кого-то из современных драматургов, если они талантливо не просто переведут, а произведут, как сегодня это принято называть, в случае с произведением актуального искусства, если произойдет апроприация наследия.
То есть это будет такое посвящение Мольеру, да?
Да. Эта книжка тоже будет посвящением Мольера, и это станет тогда третьей нашей книжкой издательского проекта, посвященного 400-летию Мольера. А вот буквально на днях у нас должен выйти спектакль на курсе Валентина Валентиновича Клементьева. Это актерский факультет, должен как раз выйти «Мизантроп». Кстати говоря, по-моему, в одном из классических переводов.
Скажите, а Мольер вообще сильно повлиял на наш театр?
Да, конечно,
на нашу драматургию.
Кстати говоря, Мольер очень сильно повлиял и на наши знания. В смысле, книжка Мансоуса очень сильно повлияла на наши знания о Мольере, потому что Михаил Афанасьевич Булгаков своего Мольера писал просто, что называется, имея Мансоуса под рукой. Мольер, безусловно, повлиял на русский театр, потому что почти все русские комедии 18 века — это вольные переводы Мольера. И, собственно говоря, даже вот эти вот великие комедии, ну, не скажу, что Гоголь, но то, что в каких-то не только монологах, но и в именах героев, хотя он опирается больше на английские слова, но, конечно, вот эти вот говорящие фамилии во многом это то, что приходит к нам от мольеровского еще опыта. Я имею в виду «Горе от ума».
Немножко хочу отвлечься от Мольера и поспрашивать про вашу издательскую программу «Гитиса». Вы выпускаете больше 40 книг ежегодно.
Последние 2 года, да, около 40 или больше 40 книг. В прошлом году 42.
Безусловно, какие-то книги, наверное, сугубо профессиональные, но вот если говорить о читателях широкого круга, что у вас есть такого интересного?
Вы знаете, я считаю, что вот то, что мы для себя считаем максимально профессиональными книгами, это то, что, в принципе, может быть или узкопрофессиональными, это то, что может быть интересно и простому человеку. Недаром нашими курсами по актерскому мастерству или по публичным выступлениям интересуются и пользуются самые разные группы населения. И мы проводим их для самых разных аудиторий. И здесь, ну, наверное, это и книжка Кнебель о действенном анализе, и, конечно же, переизданную в прошлом году книгу Олега Львовича Кудряшова «А я гляжу на них», и книжка Хейфица, выпущенная нами в прошлом году, последняя книжка Владимира Алексеевича Андреева. И мы сейчас много времени и внимания уделяем драматургии. Выпустили пьесы Оли Мухиной, Константина Костенко. Это современная российская драматургия. Также мы издали, пользующиеся очень хорошим спросом, по-моему, уже 4 тиража мы сделали. Это книжка Флориана Зеллера с его вот этой трилогией «Мама, папа, сын». Но здесь, что называется, сам Зеллер нам помогает в рекламе этой книги, потому что, как мы знаем, он не только написал пьесы, но и сам как режиссер снял фильм «Папа» с Энтони Хопкинсом. И после того, как картина получила «Оскары», то, конечно же, продажи пошли вверх. Но понятно, что для нас намного интереснее даже, чем продажи, это чтобы эти пьесы ставили. И если с Зеллером проблем нет, то для меня, например, я считаю нашей заслугой то, что благодаря нашей книге год прошел и начали выходить спектакли по пьесам Константина Костенко. В частности, вот в Гоголь-центре выходит его одна из последних пьес «Исчезнувший велосипедист». И я надеюсь, что вот это вот внимание Костенко, оно будет не единственным, не случайным, потому что это, на мой взгляд, один из лучших русских драматургов, к сожалению, безвременно ушедший, по-моему, было 50 лет или 51. Это, конечно, трагическая потеря.
Хорошо, но у вас же есть и такие интересные учебники, да, выходят. Я знаю, что Иосиф Рахильгаус написал для вас учебник по режиссуре. Расскажите об этом издании.
Да, это очень интересная история. Я в своем предисловии рассказываю о том, как несколько лет назад довольно известный человек, который много лет руководил балетной академией, поставил меня в тупик вопросом, а по каким, собственно, учебникам учатся в ГИТИСе режиссеры и актеры. Я, естественно, нашелся, что ответить. Я сказал, ну как же, во-первых, есть моя жизнь в искусстве, работа актера над собой, над ролью. А с другой стороны, каждый наш мастер — это учебник. Кудряшов — это учебник живой, Хейфец — это учебник живой, Андреев, Морозов, Женовач. Ну, каждый наш мастер — это учебник. Гаркалин тогда еще, слава богу, был жив. Увы, тяжелейшая наша потеря. И вдруг звонит Иосиф Леонидович Рахильгаус, у которого я имел счастье работать в театре несколько лет, и говорит: «Григорий, я написал учебник по режиссуре». И я подумал, боже, какой замечательный будет теперь мне ответ, потому что известный и успешный режиссер действительно берется за учебник, и это настоящий учебник по режиссуре с заданиями. То есть это единственное, чего там нет, это в конце этого раздела с правильными ответами. Ну, во-первых, потому что он приводит примеры того, как справлялись с этими заданиями в разные годы его студенты, а он уже не первое десятилетие преподает в ГИТИСе, и у него были великие учителя, в том числе он поступил это ведь на курс к Марии Осине Кнебель, и Андрей Дмитриевич Попов был его мастером, его преподавателем. И это, конечно, их уроки тоже огромная составляет часть этой книги. Иосиф Рахильгаус, он не лишний раз доказывает, что театр свои уроки извлекает, ну вот как Мольер. Каждая байка может стать очень ценным и полезным уроком по режиссуре.
Ну что же, будем читать Мольера и ждать ваших новых изданий. Спасибо.
Спасибо огромное.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сегодня гость нашей программы. Виктор, ну знаете, хочется продолжить тему вот этих взаимосвязей и влияния Мольера на русскую драматургию, на русский театр. Вот я прочитала, что Пушкин не очень ценил Мольера, по крайней мере, какие-то были у него отзывы в том духе, что все-таки однотипные его герои, у Мольера скупой, скуп и только, говорил Пушкин.
И сравнивал его с Шекспиром.
Да, но Шекспиру отдавал, так сказать, пальму первенства. Но, тем не менее, Пушкин потом, когда писал «Моцарта и Сальери», хотел первоначально назвать эту пьесу «Зависть», и это абсолютно по-мольеровски. Как вы считаете, все-таки на Пушкина-то оказал Мольер влияние?
Надо сказать, что действительно классицизм Мольера, он очень условный. То есть, в самом деле, с формальной точки зрения, его пьесы можно назвать связанные с классическим театром Рассина или Корнеля. Но тут юмор, как бы, знаете, как ржавчина в хорошем смысле, разъедает эти каноны, и получается, что это свободная такая легкая и одновременно очень серьезная вещь его комедии. Пушкин сам такой, он сам разрушал своим гением какие-то каноны и стереотипы, и, безусловно, Мольера очень любил, хотя выделял Шекспира, но, вы знаете, он вдруг что-то говорит, или это цитата из него. У нас же нет с ним постоянного разговора о Мольере, он это сказал, и нам кажется, да, и нам кажется, что это окончательное мнение. Да нет, конечно. Что касается еще вот интересного момента. За каждым гением есть подозрение в том, что это гений не гений. Потому что уж он такой гений. И все, значит, какого-то подвоха. Да, посмотрите. Теории. Значит, действительно, от Мольера остались только несколько подписей. Вообще нету ни одной оригинальной пьесы.
Говорят,
что какой-то крестьянин, непонятно с какого вообще будуна, скажем так, условно, принес целый сундук мольеровских пьес, но он принес поздно. Служащий вот этого самого музея, куда он принес, сказал приходить завтра, он никогда не пришел. Почему-то у крестьянина, почему? Дальше жена продала Мольера эти рукописи, потому что была в печально тяжелой финансовой ситуации, понятно, но все равно все пропало. Решили, что все-таки Корнель тут поучаствовал в этом, что он решил прикрыться Мольером, потому что все-таки считали, что комедии – это вещи несерьезные. Ну и кроме того, как вы знаете, на него была обижена католическая церковь, и даже с похоронами у него были, у него, у семьи Мольера были проблемы.
Да,
ведь дело в том, что его отказались отпевать священники, потом, в общем, его похоронили на кладбище для некрещенных младенцев, и только вот уже в 20 веке прах его перенесли на Пер-Ла-Шез, известное парижское кладбище. То есть, вы понимаете, с одной стороны, защита монарха Людовика XIV, с другой стороны, обид полно. И светское общество, и дамы конкретно, и церковь. Да кто только не обижался. И в этом смысле Мольер и действительно является, прямо скажем, человеком-подвигом. И этот человек-подвиг как раз отражен в книге Булгакова о Мольере. Вот мы, когда мы говорим «влияние», то, конечно, Михаил Булгаков написал о Мольере как о себе, о том, какие у него были проблемы, как он в советской власти, как он выбирался из этих проблем. И, собственно, это такое зеркальное отражение того, что было. Что, с одной стороны, интересно, а с другой стороны, как-то немножко грустно, потому что все-таки Мольер есть Мольер, Булгаков есть Булгаков. Не в смысле оценка талантов, а все-таки одним не надо прикрываться, да, полностью не прятаться за другого. Ну и, конечно, смотрите, у Гоголя очень много вот этих даже персонажных находок от Мольера, и не только в «Ревизоре», и в «Мертвых душах» тоже. Затем, раньше Гоголя, конечно, мы берем Чацкого. Это действительно тоже из мольеровских героев, это мизантроп, который бросает вызов обществу, и очень, очень похож в этом смысле по типажу на Чацкого или Чацкий на него. Ну и у Фон Визина тоже есть вещи, которые, безусловно, вот эта вот какая-то спокойная бытовая история семьи Простаковой, это тоже очень похоже на Мольера. В общем, вы знаете, это какой-то удивительный человек. Я вообще ему поражаюсь, потому что, вот посмотрите, ну, так редко, когда смех переваливает через границу, то есть
и через границу, и через века.
Да. И культурные границы. Вот вы уже упомянули арабский театр, можно упомянуть наш театр, японский театр. Какое количество разнообразия. И тут же Мольер. И его можно по-разному играть. Каждый театр может приспособиться. В общем, вы знаете, мы сегодня действительно вместе с вот его датским исследователем, вместе с Булгаковым Михаилом, вместе с теми людьми, которые, в общем, раскланялись перед ним не только словесно, но и творчески, мы, конечно, радуемся за то, что он действительно стал бессмертным, и что он, в общем-то, уже не французский автор. Это всемирный автор, который еще научил французов говорить на языке Мольера. То есть это язык же тоже невыспренный, очень домашний, или наоборот, очень светско-домашний. То есть, как говорили, так у него и получилось. И с этого момента, конечно, возникл европейский театр. Ну, безусловно, не надо забывать Шекспира. Шекспир и он, вот эти самые столпы, вот эти самые колонны, на которых держится большая часть европейской и мировой культуры. Готовясь к нашей передаче, я почитал, пересмотрел и сказал: «Он бессмертен».
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!